Христос воскресе! Воистину воскресе! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Со светлой пасхальной радостью утренним на воскресшем Господе нашем Иисусе Христе приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей передаче приурочены неделе четвертой по Пасхе, неделе о расслабленном и приполовению Пятидесятницы. Христос воскресе! Воистину воскресе! Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, наше повествование о светлом Христовом дне, светлой Пасхе, ибо у нас попразднова светлого Христового воскресения, и исключительная продолжительность праздника Пасхи и особая торжественность, которой он совершается, вполне естественны. Истина воскресения Христова всегда занимала центральное место в апостольской проповеди, и вера в него считалась основанием христианства, неразрывно связанным с делом спасения. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, пишет апостол Павел коринфским христианам. Отрицание воскресения неизбежно ведет к разрушению нашей веры в домостроительстве спасения. Основание веры, говорит епископ Феофан Вышинский, затворник, есть воскресение Христово. Если только вы разумно уверовали, то должны держать постоянно в мысли истину воскресения. Ибо всецелость христианства держится на догмате о воскресении Христовом. Воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых явилось завершением всего дела нашего спасения, совершенного воплощением, страданием за грехи и крестную смертью. Поэтому как в вероучении Церкви, так и в ее богослужении крест и воскресение неразрывно связаны между собою. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, воспеваем мы воскресные песни. И, благовествуя о воскресении Христовом, священник осеняет верующих знамением животворящего креста. Однако в этом единстве креста и воскресения господствующее место занимает воскресение. Оно светом божественным освещает крест и вводит во вседержительство Христова, на нем и благовестие стоит. В свете этого учения воскресение Христово является не только единичным фактом оживления силою Божией умершего человека, но победой Бога-человека Иисуса Христа над самым принципом смерти и тления. По словам святого апостола Петра, смерти невозможно было удержать в своих узах Иисуса Христа, который своей смертью упразднил имеющего державу смерти, то есть дьявола.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых! Смерти смерть поправ!
Учению Церкви смерть явилась порождением и следствием греха. Через грех вошла в мир смерть, пожирающая, подобно дикому и неукротимому зверю, жизнь человека. Чтобы победить ее, с нею должен был вступить в борьбу человек безгрешный, и вследствие этого неподвластной смерти, возникшей через грех. И вот сам Творец и Господь вступают в борьбу за свое создание. Ибо по благоволению Бога и Отца, Единородный Сын, Слово Божие преклоняет небеса и сходит, то есть неуничижимую высоту свою неуничиженно уничижает, сходит к своим рабам неизреченным и непостижимым снисхождением. Он принимает на себя грехи мира и нисходит даже до смерти и смерти крестной, но будучи безгрешным. Он не подлежал смерти, ибо смерть вошла в мир через грех. Итак, Он умирает, претерпевая смерть за нас, и самого Себя приносит в жертву за нас Отцу. Своей смертью Христос побеждает не только грех, но и вошедшую через Него в мир смерть. Ибо смерть приступает и, поглотив тело, пронзается Божеством, вкусив безгрешного и животворящего тела, погибает и отдает назад всех, коих некогда поглотила. Ибо как при внесении света уничтожается тень, так и тление натиском жизни прогоняется. И для всех настает жизнь, и для губителя погибель. Таким образом, Христос в Своем воскресении становится победителем смерти, начатком и первенцем из мертвых. Иными словами, вера в воскресение Христа Спасителя неизбежно приводит нас к чаянию всеобщего воскресения и жизни будущего века, потому что Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец — Христос, потом Христовы в пришествии Его. В этой неразрывной связи праздника воскресения Христова с грядущим воскресением мертвых, с откровением нового неба и новой земли, в связи Пасхи земной, явленной во времени с Пасхой вечной, и заключается источник пасхального света и пасхальной радости.
Радуйтесь,
Праздник Пасхи является для нас таким образом не только днем воспоминания о событии, совершившемся около 2000 лет тому назад, но и праздником, раскрывающим перед нами тайну грядущего обновления твари. Подобно тому, как Пасха Ветхозаветная была неясным прообразованием прообразования, то есть воскресение Христова, так и нынешняя Пасха, Пасха Новозаветная, является прообразом грядущего всеобщего воскресения, когда причастимся совершеннее и чище, когда Слово будет пить с нами вино нового в Царстве Отца, открывая и преподавая то, что ныне явлено им в некоторой мере. Здесь Пасха побудет день один и проходит, а та непрестающая есть Пасха, откуда отбежи болезнь, печаль и воздыхание, где радость, веселье и утешение вечное, где глаз празднующих и лики торжествующих и света пресносущего видения, где блаженный пир Христов и полное вечных благ трапеза и питье новое, о коем Христос сказал: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». Эта вечная Пасха открывается тем, кто нынешнюю Пасху празднует духовно, кто сделал для себя главным не Дольний Иерусалим, но горнюю митрополию, город, не воинством ныне попираемый, но прославляемый ангелами. Вхождение в этот горний Иерусалим есть прихождение и восхождение от Дольнего к Горнему, в землю обетования. Воскресение души, которое есть возвращение ее к Богу. Это воскресение умерщвленных душ бывает еще ныне, то есть до воскресения тела, а воскресение тел будет в оный день. К этому духовному воскресению, обновлению наших душ и призывает нас Церковь великий и радостный день светлого Христового воскресения. Ныне спасение миру, видимому и невидимому, Христос из мертвых, восстанете с Ним и вы, Христос во славе Своей, восходите и вы, Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха. Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый, аще кто во гробе, новая тварь, обновляйтесь». Под солнцем вьются жаворонки, поют «Христос воскресе!» По всем кустам малиновки поют «Христос воскресе!» Во все окошки ласточки кричат «Христос воскресе!» Сердца у дев и юношей поют «Христос воскресе!» И всем в ответ могилушки «Воистину воскресе!» Аполлон Маяков. «Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос!» Всегда ли верили люди воскресению мертвых? Да, всегда, немедленно после того, как Господь приговорил к смерти первых грешников на земле Адама и Еву. Он же в утешении возвестил им будущее воскресение через Иисуса Христа как Искупителя. Это верование непрерывно продолжалось у людей через все тысячелетие Ветхого Завета. Один мудрец спросил у другого: «Не скажете ли мне? Вижу, что ветер разносит тело, вода поглощает его. Как же оно восстановится? Как произойдет воскресение?» Ответ был таков: «От Господа это небо блистает звездами, им существует земля. Он дал семя, которое, быв положенным в землю, растет, умножается. Он производит человека, которого глаз видит и грудь дышит. Все мертвые воскреснут, души узнают тело и скажут: вот отец мой, вот мать моя, вот мой брат, вот жена моя, вот мои близкие и родные. Потом явится на земле собрание всех существ и человеков. В этом собрании каждый увидит добро и зло, которое он соделал. А затем праведные отделятся от злых, первые войдут в рай, а вторые будут низвергнуты в ад. Сила дьявола сокрушится». С таким верованием жили люди во все времена. Другой вопрос: может ли Бог воскресить нас? Этот вопрос разрешен святыми отцами на одном из Вселенских соборов таким образом: «Бог все может. Если бы кто стал спрашивать, как может сделаться в другой раз телом плоть, превратившаяся в пыль и прах, или растерзанная и съеденная зверями, или поглощенная волной, то в отвращении сомнения перенеситесь мыслью ко времени творения, и вам будет тогда все ясно. Этот мир прежде не существовал, как он произошел? Да и мы сами прежде, нежели стали людьми, что были прежде? Ничто. Очевидно, что Бог, вызвавший нас из ничтожества к бытию, может снова дать нам жизнь. Чудно то, что вас не было, а теперь вы существуете. Но менее уже чудно, что когда вас не будет на земле, вы снова станете существовать. Очевидно, легче снова сделать вас тем, чем вы были, нежели тем, чем вы еще не были. Более великое дело произвести из ничего, чем восстановить, когда некоторые для этого уже есть материалы. Дело в том, что всемогущий Бог захочет ли воскресить нас? Да, Иисус Христос обещал нам воскресение. Гряде час, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Внезапно, в мгновение ока, возгремят трубные звуки. Они пробудят мертвых, почившие встанут, а живущие изменятся. Чтобы лучше верить в истине воскресения, Господь Бог умножил перед нами образцы воскресения. Обратите внимание, свет ежедневно исчезает, оставляя нам вечерний мрак, а за ним ночную тьму. Рассеяние этой тьмы есть величайший образ воскресения. Рассеяние деревья теряют на всю зиму свою зелень и снова ею покрываются весной, как бы возвращаясь к жизни. Семена бросаются в землю, умирают, разлагаются в земле, а потом они снова воскресают, порождая корни и ростки, облекаются листьями, цветами, словом, жизнью. Мы в себе самих носим образ и смерти, и воскресения. Что такое сон, как не образ смерти? Что такое пробуждение, как не образ возвращения нашего к жизни или воскресения? Но приносит ли пользу людям вера в будущее воскресение? Да, этот догмат так утешителен для добрых и угнетенных и так страшен для грешников и угнетающих. Мысль о том, что мы воскреснем и для нас настанут нескончаемые дни, ободряет душу во всех горестях и бедствиях жизни. мысль о воскресении убедительнее всего располагает христианина вести жизнь трудовую, чистую и нравственную. Как не предаться со всей горячностью добрым делам, когда мы помыслим о славе, которая по воскресенье будет наградой добродетели? Как не удерживать страсти, когда вспомним о мучениях, приготовленных грешникам? Эта мысль заставила миллионы христиан всех возрастов и состояний вести жизнь ангельскую в смертном теле. Неудивительно, что с мыслью о воскресении святые мученики и мученицы были крепки духом и даже радовались среди самых жестоких страданий. Все обновили в своей душе убеждение в том, что истина о воскресении нашем и всех людей есть жизненная вода, которой утоляется жажда души, желающей благочестия. Да будет же, братья и други, для нас благочестие одним из главных прав воскреснуть со Христом и жить с Ним ныне и присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приближаемся к неделе четвертой по Пасхе, неделе о расслабленном. Итак, в четвертую неделю по Пасхе Церковь воспоминает чудесное исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет, совершенное Словом Иисуса Христа во второй год Его евангельской проповеди во время Иудейской Пятидесятницы. В Иерусалиме была купель, которая или от омовения в ней жертвы, или по имени овчих ворот, близко их находилась, называлась овчью или еврейские вифезда, то есть дом милосердия. В ней было множество болящих, чающих движение воды. Ангелы Господень на всякое лето схождаши в купель и возмущаши воду. И иже первые, влазяши по возмущению воды, здрав бываши, яцем же недугом одержим бываши. В притворах купальни лежал и расслабленный, страдавший в болезни 38 лет. Пришед в дом милосердия, Господь сжалился над страдальцем и спросил, «Хощеши ли цел быти?» «Ей, Господи, — отвечал недужный, — но человека не имам, да егда возмутится вода, вержит мя в купель». Тогда небесный врач говорит больному, «Восстань, возьми одр твой и ходи, и абе здрав бысь человек, и взем одр свой хождаши». Обращаясь ко внутренней стороне благовестия об исцелении воскресшего, какое особенно прилично настоящему времени, после того, как озарил вселенную свет воскресения Господня, о чем прилично проповедовать Церкви ныне, как не о том, что воскресший Бога человек для всех есть Божия сила и Божия премудрость, сила, оживляющая и воскрешающая души, премудрость, просвещающая духовно. Ныне преимущественно должно слышать нам проповедь о Христе распятом, который иудеям соблазн, эллинам же безумие, самим же званным иудеям же и эллинам Христос, Божия сила и Божия премудрость. Итак, Церковь в одни Пятидесятницы представляет евангельские события, в которых весьма ясно видны и Божия сила, и Божия премудрость. Чудо над расслабленным действительно совершилось во время праздника иудейского, который одни почитают Пятидесятницей, а другие с большей вероятностью Пасхою. Таким образом, исцеление расслабленного относится к годовому празднику иудейскому и потому прилично вспоминается в настоящие дни, также праздничные. Установление недели о расслабленном по Пасхе относится к древним временам христианства. В IV веке об исцелении расслабленного беседовали при богослужении святой Кирилл Иерусалимский и святой Иоанн Златоуст. Вспоминая чудесное исцеление недужного, церковь прославляет божественное всемогущество воскресшего из мертвых в третий день. Расслабленного поет она «Не купель исцели, но слово Господне обнови, которое явися расслабленным членом, якоже связание живоносное». Глагол Христов «укрепление расслабленному» сим только глаголом «исцеление», говорит Синоксарь о расслабленном, и что чудесное событие при овчей купели празднуется ныне, заеже в Пятидесятнице, а сему чуду содеетеся, якоже и еже о самарянине и о слепом. Вместе с Господом, исцелившим расслабленного, церковь в четвертую неделю по Пасхе прославляет и святого архангела Михаила, ибо Евангелие о расслабленном благовествует, что а ангел Господень возмущал воду в купальне Силамской, а Михаил есть архистратик небесных сил, служащих верующим. Эту Божию силу и Божию премудрость возвещает Церковь и чтением литургийного апостола в четвертую неделю по Пасхе, ибо в этом апостоле Церковь произносит о чудесном именем Иисуса Христа исцеление расслабленного Энея, 8 лет лежавшего в расслаблении, и о воскрешении Тавифы. Сила Божия, открывшаяся в исцелении и воскрешении, обнаружилась духовным оживлением многих, обратившихся к Господу. Чтение Евангелия благовествует о событии, составляющем воспоминание в четвертую неделю по Пасхе. Но давайте еще раз вспомним это евангельское повествование. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: «Возьми постель твою и ходи»?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15. Для чего Господь попускает своему возлюбленному творению страдать под различными крестами? Сей вопрос, без сомнения, не раз представлялся страдальцам, и разрешение его, конечно, сколько-нибудь успокоит метущуюся совесть их. «Утешьтесь, сетующие братья, страдания и болезни, сколько тягостны для тела, столько благодетельны для души». Мы не можем получить вечного наследия на небесах, когда следуем чувственным наклонностям, удовлетворяем греховным пожеланиям своим. Грех, в котором мы зачинаемся и рождаемся, составляет, можно сказать, неизбежную, хотя болезненную принадлежность нашего существа. Нужна постоянная борьба, чтобы уменьшить господство его. Страдания облегчают сию борьбу, ослабляя тело. Они через то самые отнимают силы у греховных движений плоти. Болезни, подавляя страсти, служат как бы удовлетворением правосудию Божию за наши грехи. Хотя не каждый грех сопровождается болезнью, но несомненно, что каждая болезнь есть следствие греха и посылается промыслом Божиим для очищения, для исправления, для вразумления падшего человека. Если грех есть оскорбление Божества, заслуживающее вечного гнева Божия, то какое благодетельное средство в руке Божией болезнь, которую человек в малое время искупает то, за что он должен был бы нести наказание в целую вечность, искупает страданиями бренного тела, которые при всей их тяжести и продолжительности не могут сравняться с одним минутным мучением души. Человек научается среди болезни многим добродетелям. Болезни укрепляют его в надежде на Бога, ибо к Нему одному он возносит свои взоры там, где оставляет его всякая человеческая помощь. Болезни утверждают его в смирении, ибо он ясно видит свое бессилие и немощь, когда разрушается телесный состав его. Болезни научают его терпению, ибо, будучи не в состоянии отвратить их, он чувствует неизбежную обязанность переносить страдания. Болезни освобождают его от любви к миру, ибо благо мира доставляет ему большую часть бремя и скуку. Он видит, что соединен с ними только на краткое время, а рано ли, поздно ли, но должен оставить их. И каким истинам, каким добродетелям не научается страдалец в болезни? Он стоит, так сказать, между вечностью и временем и познает истинную цену всего временного по отношению к своему вечному назначению. Посему-то святые апостолы взирали на страдания как на такие благодеяния Божии, которые должны быть принимаемы со всякой радостью и ценимы как залог отеческой любви Божией. «Всякую радость имейте, братья мои», — пишет апостол Яков, — «егда вы искушение впадаете различно». «Сын мой, — говорит апостол Павел, — не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Посему-то сам Господь наш осветил своей жизнью и учением путь болезни, благоволил понести крест, крест ужасный, которого только слабое подобие составляют все наши кресты. Он сам учил, что только один путь ведет к вечному спасению, путь креста и страданий. Блаженные плачущие ныне, яко вы смеетеся, горе вам, смеющимся ныне, яко вы зарыдаете и восплачете. Итак, возлюбленные братья, не сетуйте, когда вас постигает жребий страдания, принимайте его как урок промысла, как доказательство того, что Господь взирает на вас, как на детей своих, и желает ввести в вас вечный союз с собою. Но если и получите освобождение от страданий, не забывайте воспользоваться сею благостью Божией к существенной пользе вашей, ибо верно, что к душе всякого человека, получающего исцеление, невидимый врач тайно произносит слова, сказанные воспоминаемому ныне расслабленному: «Се здравиеси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Аминь. Архиепископ Агафангел Соловьев. Евангелие об исцелении расслабленного утешительно свидетельствует, что страждущие, лишенные всякой на земле надежды на силы и помощь ближних, не должны терять упование на Бога, коего всемогущая благодать и помощь часто является тем очевиднее и величественнее, чем беспомощнее среди людей состояние страждущего. Расслабленный произносит: «Ей, Господи, человека не имом», и слышит от Господа: «Восстань и ходи». Так беспомощность со стороны людей обильно вознаграждается помощью свыше. Если иногда не является помощь для тела, то подается дивная помощь для души страждущего, который часто при тяжких своих скорбях бывает благопокорнее, добрее и мужественнее счастливых мира. Но так велика немощь наша, что при благодеянии Божьих, открытых для всех, многие из нас без особенной помощи Божией не могут и воспользоваться ими. Вифезда отверстие была для всех больных, в ней находившихся, но расслабленный бывший при этом источнике милосердия Божия имел еще нужду в особенной помощи Божией, чтобы усвоить благо уже дарованного милосердия Божия. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, на следующей седмице, четвертой по Пасхе, всегда в среду, при половине Пятидесятницы. Приполовине есть половина Пятидесятницы, середина 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа, как середину Великого Поста Церковь отличает, называя ее Средокрестную или Среднюю неделю, так прошед половину Пятидесятницы Церковь в среду на четвертой неделе по Пасхе празднует Преполовение Пятидесятницы, соединяющие два великие христианские торжества Пасхи и сошествия Святого Духа. Празднику преполовляющегося Твоего Христе воскресения и божественного пришествия Святаго Твоего Духа, сшедшееся чудес Твоих, воспеваем таинство, взывая Церковь в день преполовения. Настало преполовение дней, начинаемых от спасительного восстания и божественной Пятидесятницы, скончаваемых и святится, имея обоюдную светлость. Отсюда преполовение озарилось божественной светлостью Пасхи, оттуда сияет благодатью Утешителя. Наименование праздника преполовением Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он в дни земной Своей жизни, в третий год Своей евангельской проповеди, в преполовение ветхозаветного праздника Кущи, взыдя в Церковь и учаши. Праздник Кущи был один из трех великих всенародных еврейских праздников в память пребывания евреев в кущах во время странствования их и особенно в память, показанной Богом Моисею на горе Кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник продолжался 8 дней, из коих первый и последний дни были нарочито святы. Замечательнейший обряд 8-го дня, состоявший в связи с нашим приполовением, было торжественное возлияние воды. При бесчисленном сечении народа первосвященник выходил из храма Соломонова к источнику Силамскому и у подошвы Сиона золотой чашей черпал свежую и чистую воду. При звуке труб возвращался во храм, смешивал воду с вином и возливал на жертвенник. Народ во время этого обряда неумолкно пел «Великое Аллилуйя», то есть 6 псалмов, 112 по 117. Возлияние воды было знаменем излияния Святого Духа. Итак, при половине праздника Кущи Господь вошел в храм и учил. От божественного учения Господа при половине сделалось праздником для Церкви Христовой, ибо иудеи, слыша произносимое им в праздник почтение сени учения, дивляхуся глаголюще, как о сей книги весь не учився. Мнозе от народа веровавши в Него, и глаголаху, яко Христос, егда приидет, еда больше знамений сотворит. Мнозе глаголаху у Иисуса Христе сей есть воистину пророк. Друзей глаголаху сей есть Христос. Божественное учение его было столь вразумительно, могущественно и победоносно, что когда первосвященники и фарисеи, враждовавшие против Иисуса Христа, послали схватить его, служители возвратились к ним, не исполнив их приказания, и отвечали: «Не коли же тако есть, глаголал человек, яко сей человек». Этим учением своим Господь ясно показал себя, как говорит синоксарь, на преполовине Мессию, ходатаем Бога и человеком, законодателем и равным Богу Отцу. Да и ради вины настоящий праздник, празднующий и Средопятидесятницу, именующий Мессию, воспеваем Христа. Половине праздника Христос, Мессия, учит, стоя среди учителей. Это учение Иисуса Христа, соответственно, половине Пятидесятницы, соединяющей Пасху и праздник сошествия Святого Духа, прилично предвозвещает и о приближающемся времени сошествия Святого Духа, ибо последний день праздника, во время коего Господь был в церкви и учил, Он Сам предвозвестил о Святом Духе, Его же хотяху приимати верующие во имя Иисуса Христа. Таким образом, при половине Пятидесятницы есть явление божественной силы и премудрости Спасителя, яко Мессии, пославшего Святого Духа. День Преполовения есть древний христианский праздник, а в нем упоминает в своих поучениях святой Иоанн Златоустый. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII преподобный Андрей Критский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, в IX преподобный Феофан Исповедник воспели Преполовение в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа среди Преполовения Пятидесятницы. Празднуя Преполовение Пятидесятницы, Церковь, как и в прочие дни, исповедует божественное всемогущество, благость, мудрость и славу Спасителя. Воспоминая в неделю о расслабленном освящении воды от ангела в купели Силамской и особенно божественное учение Иисуса Христа, произнесенное им в Пятидесятницу, которое Господь уподобляет воде, подающей грешнику, жаждущему спасения, жизнь и мудрость, Церковь в день Преполовения по литургии совершает малые водоосвящения, прося Господа напоить жаждущие души водами благочестия, яко всем возопил, возопил он жаждой, да грядет ко мне и да пьет. Итак, ветхий обряд возлияния воды на жертвенник Церковь заменила своим крестным хождением на реке и кладези и водоосвящением. Праздник Преполовения, подобно ветхозаветному празднику Кущи, в пределах предпраздства и попраздства продолжается 8 дней со вторника 4 недели до вторника 5 недели Пасхи. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, я хотела бы напомнить вам о празднуемых святых на предстоящей седмице святом апостоле и евангелисте Иоанне Богослове и святителе Николае, архиепископе и Мирликийском чудотворце, память которых воспоминает Церковь 21 и 22 мая, соответственно, 8 и 9 мая по старому стилю. Наш небесный покровитель, наш великий учитель любви святой апостол Иоанн Богослов, когда уже столетняя старость и недуги отняли у него ноги для хождения в церковь и замкнули его уста для продолжительных поучений, велел приносить себя в церковное собрание и только взывал: «Дети, любите друг друга». А когда у него спросили, зачем он повторяет всегда одно и то же, он отвечал: «Это заповедь Господня. Если ее исполните во всей широте, то и весь закон Христов будет исполнен нами». И к нам ныне повторяет он известные свои слова: «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. А заповедь Божия та, чтобы веровали в Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». Он зовет нас идти со словом утешения и участия ко всем труждающимся и обремененным, скорбящим, озлобленным, унывающим, отчаивающимся и погибающим, чтобы всех оживлять любовью Христовою. Помните же, братья, что любовь открывает нам тайны богословия, что самые высокие истинные боговедения усваиваются умом нашим только при чистоте сердца, как сказал Спаситель: «Чисти сердцем Бога узрят». Не оставляйте же, братья, готовиться к предстоящему нам служению пастырскому в духе вашего небесного покровителя, наставника любви и богослова. «Возгревайте сердца своей любовью», говорит митрополит Антоний Храповицкий, «дабы затем светить миру боговедением, как апостол Иоанн. Тогда не напрасно вы здесь учитесь, тогда вы будете вправе сказать с апостолом Иоанном: мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает». Если, далее говорит митрополит Антоний Храповицкий, если будете знать заповеди Христовы, тогда будете овцами Его стада, о которых Он сказал: «А знаю Моя, и знают Меня Моя». Он пастырь добрый, который упасет овец своих и спасет их от злых волков. И хотя Господь теперь же живет с нами видимо, но управляет овцами своими через поставленных от Духа Святаго пастырей и архипастырей, в числе которых был и святитель Николай. Его прославляет весь мир христианский, а Святая Русь чествует его особенно усердно, и сегодня так светло празднуют и Москва, и Петербург, и Киев, и все города и села русские, и чествует его народ русский за то, что он имел особенную милость ко всем бедным, к заключенным в тюрьме и тонущем море, за то, что он являл в России многие чудеса через свои чудотворные иконы, какие есть в Новгороде, в Петербурге и в разных городах и обителях русских. Этот угодник был, значит, особенно милостив к народу русскому. А потому, братья, если вы желаете его умилостивить к себе, то будьте истинно русскими православными, исполняйте преданные нам от святых отцев уставы, что сохраняются в целости только в единой святой соборной и апостольской церкви. Исповедайте правильно веру, потому что тот символ веры, который поется за наши обедни, составлен на соборе Никейском, где присутствовал и святитель Христов Николай, так строго осудивший еретика Ария, который вздумал исказить святую веру. А еще, братья, если ожидаете милости святителя, то полюбите всем сердцем и достояние его святые храмы. Повинуйтесь всегда пастырем вашим, иначе вы оскорбите их невидимо воспитателя чудотворца Николая, оскорбите самого Господа Бога, рекшего «повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь». Итак, братья, знайте, что святитель Николай посылает от Бога милость всему народу русскому. Будем же, братья, молиться ему, чтобы он всем нам не спасал такую же ревность о вере, какую имел сам. Митрополит Антоний Храповицкий. На сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в этот же день на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти светлые пасхальные дни попраства светлого Христового воскресения. Христос воскресе, воистину воскресе Христос!